дочь была белокурая, чрезвычайно белая, бледная, полная, чрезвычайно кроткая девушка с испуганным детским лицом и очень развитыми женскими формами. Отец Сергий остался на лавочке у входа, когда проходила девушка и остановилась подле него, и он благословил ее. Он сам ужаснулся на себя, как он осмотрел ее тело. Она прошла, а он чувствовал себя ужаленным. По лицу ее он увидал, что она чувственна и слабоумна. Он встал и вошел в келью. Она сидела на табурете, дожидаясь его. Когда он взошел, она встала. «Я к папаше хочу», — сказала она. «Не бойся», — сказал он. «Что у тебя болит?» «Все у меня болит», — сказала она. И вдруг лицо ее осветилось улыбкой. «Ты будешь здорова», — сказал он. «Молись». «Что молиться? Я молилась, ничего не помогает». И она все улыбалась. «Вот вы помолитесь, да руки на меня наложите. Я во сне вас видела».
«Как видела?»
«Видела, что вы вот так ручку наложили мне на грудь». Она взяла его руку и прижала ее к своей груди. «Вот сюда». Он отдал ей свою правую руку.
«Как тебя звать?» — спросил он, дрожа всем телом и чувствуя, что он побежден, что похоть ушла уже из-под руководства.
«Марья, а что?» Она взяла руку и поцеловала ее, а потом одной рукой обвела его за пояс и прижимала к себе.
«Что ты?» — сказал он. «Марья, ты дьявол.
Ну, авось ничего». И она, обнимая его, села с ним на кровать. На рассвете он вышел на крыльцо.
Неужели все это было? Отец придет, она расскажет, она дьявол. Да что же я сделаю? Вот он, тот топор, которым я рубил палец. Он схватил топор и пошел в келью. Келейник встретил его. «Дров прикажете нарубить? Пожалуйте топор». Он отдал топор, вошел в келью. Она лежала и спала.
С ужасом взглянул он на нее, прошел в келью, снял мужицкое платье, оделся, взял ножницы, обстриг волосы и вышел по тропинке под гору к реке, у которой он не был 4 года. Вдоль реки шла дорога. Он пошел по ней и прошел до обеда. В обед он вошел в рожь и лег в ней. К вечеру он пришел к деревне на реке. Он не пошел в деревню, а к реке, к обрыву. Было раннее утро, с полчаса до восхода солнца. Все было серо и мрачно, и тянул с запада холодный предрассветный ветер. Да, надо кончить. Нет Бога. Как покончить? Броситься? Умею плавать, не утонешь. Повеситься? Да, вот кушак на суку. Это показалось так возможно и близко, что он ужаснулся, хотел, как обыкновенно, в минуты отчаяния помолиться, но молиться некому было. Бога не было. Он лежал, облокотившись на руку, и вдруг он почувствовал такую потребность сна, что не мог держать больше голову рукой, а вытянул руку, положил на нее голову и тотчас же заснул. Но сон этот продолжался только мгновение. Он тотчас же просыпается и начинает не то видеть во сне, не то вспоминать. И вот видит он себя почти ребенком в доме матери в деревне. И к ним подъезжает коляска, и из коляски выходит дядя Николай Сергеевич с огромной лопатой, черной бородой, и с ним худенькая девочка Пашенька с большими кроткими глазами и жалким робким лицом. И вот им, в их компанию мальчиков, приводят эту Пашеньку, и надо с ней играть, а скучно. Она глупая. Кончается тем, что ее поднимают на смех, заставляют ее показывать, как она умеет плавать. Она ложится на пол и показывает на сухом. И все хохочут и делают ее дурой. И она видит это и краснеет пятнами и становится жалкой, такой жалкой, что совестно, и что никогда забыть нельзя этой ее кривой, доброй, покорной улыбки. И вспоминает Сергий, когда он видел ее после этого. Видел он ее долго потом, перед поступлением его в монахи. Она была замужем за каким-то помещиком, промотавшим все ее состояние и бившим ее. У нее было двое детей, сын и дочь. Сын умер маленьким. Сергий вспоминал, как он видел ее несчастной. Потом он видел ее в монастыре, вдовой. Она была такая же, не сказать глупая, но безвкусная, ничтожная и жалкая. Она приезжала с дочерью и ее женихом, и они были уже бедны. Потом он слышал, что она живет где-то в уездном городе и что она очень бедна. «И зачем я думаю о ней?» – спрашивал он себя. Но не мог перестать думать о ней. «Где она? Что с ней? Так ли она все несчастна, как была тогда, когда показывала, как плавают по полу? Да что мне об ней думать? Что я? Кончить надо!» И опять ему страшно стало. И опять, чтобы спастись от этой мысли, он стал думать о Пашеньке. Так он лежал долго, думая то о своем необходимом конце, то о Пашеньке. Пашенька представлялась ему спасением. Наконец он заснул, и во сне он увидал ангела, который пришел к нему и сказал: «Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твой грех, и в чем твое спасение». Он проснулся и, решив, что это было видение от Бога, обрадовался и решил сделать то, что ему сказано было в видении. Он знал город, в котором она живет. Это было за 300 верст. И пошел туда. Пашенька уж давно была не Пашенька, а старая, высохшая, сморщенная Прасковья Михайловна, теща неудачника, пьющего чиновника Маврикьева. Жила она в том уездном городе, в котором зять имел последнее место, и там кормила семью, и дочь, и самого больного неврастенника зятя, и пятерых внучат, а кормила она тем, что давала уроки музыки купцовым дочкам по 50 за час. В день было иногда 4. Иногда 5 часов, так что в месяц зарабатывалось около 60 рублей. Тем и жили покамест, ожидая места. С просьбами о месте Прасковья Михайловна послала письма ко всем своим родным и знакомым, в том числе и к Сергию, но письмо это не застало его. Была суббота, и Прасковья Михайловна сама замешивала сдобный хлеб с изюмом, который так хорошо делал еще крепостной повар у ее папаши. Прасковья Михайловна хотела завтра к празднику угостить внучат. Маша, дочь ее, нянчилась с меньшим, старшие, мальчик и девочка, были в школе. Сам зять не спал ночь и теперь заснул. Прасковья Михайловна долго не спала вчера, стараясь смягчить гнев дочери на мужа. Она видела, что зять слабое существо, не мог говорить и жить иначе, и видела, что упреки ему от жены не помогут, и она все силы употребляла, чтобы смягчить их, чтоб не было упреков, не было зла. Она не могла физически почти переносить недобрые отношения между людьми. Ей так ясно было, что от этого ничто не может стать лучше, а все будет хуже. До этого она даже не думала. Она просто страдала от вида злобы, как от дурного запаха, резкого шума, ударов по телу. Она только что самодовольно учила Лукерью, как замешивать опару, когда Миша, шестилетний внук, в фартучке на кривых ножках, в штопанных чулочках, прибежал в кухню с испуганным лицом. «Бабушка, старик страшный тебя ищет!» Лукерья выглянула. И то странник какой-то, барыня. Прасковья Михайловна обтерла свои худые локти один на другой и руки об фартук и пошла было в дом за кошельком подать 5 копеек, но потом вспомнила, что нет меньше гривенника, и решила подать хлеба и вернулась к шкафу. Но вдруг покраснела, вспомнив, что она пожалела. И, приказав Лукерье отрезать ломоть, сама пошла сверх того за гривенником. «Вот тебе наказание», — сказала она себе. «Вдвое подай». Она подала, извиняясь, и то, и другое страннику, и когда подавала, не только уже не гордилась своей щедростью, а, напротив, устыдилась, что подает так мало. Такой значительный вид был у странника. Несмотря на то, что он 300 верст прошел Христовым именем и оборвался, и похудел, и почернел, волосы у него были обстрижены, шапка мужицкая и сапоги такие же, несмотря на то, что он смиренно кланялся, у Сергия был все тот же значительный вид, которым так привлекал к нему. Но Прасковья Михайловна не узнала его. Она и не могла узнать его, не видав почти его 30 лет. «Не в защите, батюшка, может, поесть хотите?» Он взял хлеб и деньги, и Прасковья Михайловна удивилась, что он не уходит, а смотрит на нее. «Пашенька, я к тебе пришел. Прими меня». И черные, прекрасные глаза пристально и просительно смотрели на нее и заблестели выступившими слезами, и под сидеющими усами жалостно дрогнули губы. Прасковья Михайловна схватилась за высохшую грудь, открыла рот и замерла спустившимися зрачками на лице странника. «Да не может быть! Степа! Сергий! Отец Сергий!» «Да, он самый!» — тихо проговорил Сергий. «Только не Сергий, не отец Сергий, а великий грешник Степан Касацкий, погибший великий грешник. Прими, помоги мне!» «Да не может быть! Да как же вы это так смирились? Да пойдемте же!» Она протянула руку, но он не взял ее и пошел за нею. Но куда везти? Квартирка была маленькая. Сначала была отведена комнатка крошечная, почти чуланчик для нее, но потом и этот чуланчик она отдала дочери, и теперь там сидела Маша, укачивая грудного. «Сядьте сюда! Сейчас!» — сказала она Сергию, указывая на лавку в кухне. Сергий сейчас же сел и снял, очевидно, уже привычным жестом сначала с одного, потом с другого плеча сумку. Боже мой, как смирился, батюшка, какая слава, и вдруг так!» Сергий не отвечал и только кротко улыбнулся, укладывая подле себя сумку.
«Маша, это знаешь кто?»
И Прасковья Михайловна шепотом рассказала дочери, кто был Сергий, и они вместе вынесли и постель, и люльку из чулана, опростав его для Сергия. Прасковья Михайловна провела Сергия в каморку. «Вот тут отдохните, не взыщите, а мне идти надо».
«Куда?»
«Уроки у меня тут, совестно и говорить, музыки учу».
«Музыки — это хорошо. Только одно, Прасковья Михайловна, я ведь к вам за делом пришел. Когда я могу поговорить с вами?»
«За счастье почту. Вечером можно?»
«Можно. Только еще просьба, не говорите обо мне, кто я. Я только вам открылся. Никто не знает, куда я ушел. Так надо».
«А я сказала дочери».
«Ну, попросите ее не говорить».
Сергий снял сапоги, лег и тотчас же заснул после бессонной ночи и 40 верст ходу. Когда Прасковья Михайловна вернулась, Сергий сидел в своей каморке и ждал ее. Он не выходил к обеду, а поел супу и каши, которые принесла ему туда Лукерья.
«Что же ты раньше пришла обещанного?» — сказал Сергий. «Теперь можно поговорить?»
«И за что мне такое счастье, что такой посетитель? Я уж пропустила урок. После я мечтала все съездить к вам, писала вам, и вдруг такое счастье!»
«Пашенька, пожалуйста, слова, которые я скажу тебе сейчас, прими как исповедь, как слова, которые я в смертный час говорю перед Богом. Пашенька, я не святой человек, даже не простой рядовой человек. Я грешник, грязный, гадкий, заблудший, гордый грешник. Хуже не знаю всех ли, но хуже самых худых людей».
Пашенька смотрела, сначала выпучив глаза. Она верила. Потом, когда она вполне поверила, она тронула рукой его руку и, жалостно улыбаясь, сказала: «Стива, может быть, ты преувеличиваешь?»
«Нет, Пашенька, я блудник, я убийца, я богохульник и обманщик.
Боже мой! Что же это?» — проговорила Прасковья Михайловна.
«Ну, надо жить. И я, который думал, что все знаю, который учил других, как жить, я ничего не знаю. Я тебя прошу научить».
«Что ты, Стив? Ты смеешься? За что вы всегда смеетесь надо мной?»
«Ну, хорошо. Я смеюсь. Только скажи мне, как ты живешь и как прожила жизнь?»
«Я? Да я прожила самую гадкую, скверную жизнь, и теперь Бог наказывает меня и по делам, и живу так дурно, ну так дурно».
«А как же ты вышла замуж? Как жила с мужем?
Все было дурно. Вышла, влюбилась самым гадким манером. Папа не желал этого. Я ни на что не посмотрела. Вышла и замужем. Вместо того, чтобы помогать мужу, я мучила его ревностью, которую не могла в себе победить».
«Он пил, я слышал».
«Да, но я-то не умела успокоить его, упрекала его. А ведь это болезнь. Он не мог удержаться. А я теперь вспоминаю, как я не давала ему, и у нас были ужасные, ужасные сцены». И она смотрела прекрасными, страдающими при воспоминании глазами на Касацкого. Касацкий вспоминал, как ему рассказывали, что муж бил Пашеньку. И Касацкий видел теперь, глядя на ее худую, высохшую шею с выдающимися жилами за ушами и пучком редких полуседых полурусых волос, как будто видел, как это происходило. Ну, а потом я осталась одна с двумя детьми и без всяких средств.
Так ведь у вас было имение.
Это еще при Васе. Мы продали и все прожили. Надо было жить, а я ничего не умела, как все мы, барышни. Но я особенно плоха, особенно беспомощна была. Так проживали последние. Я учила детей, сама немножко подучилась. А тут Митя заболел уже в 4-м классе, и Бог взял его. Манечка полюбила Ваню, зятя. И что ж, он хороший, но только несчастный. Он больной.
Мамаша, перебила ее речь дочь, возьмите Машу, я не могу разорваться. Просковья Михайловна вздрогнула, встала и, быстро ступая в своих стоптанных башмаках, вышла в дверь и тотчас же вернулась с 2-летним мальчиком на руках, который валился назад и схватился ручонками за ее косынку.
Да, так на чем я остановилась-то? А, ну вот, было у него место тут хорошее, и начальник, ну такой милый, но Ваня не мог и вышел в отставку.
А чем же он болен?
Неврастенией. Это ужасная болезнь. Мы советовались, но надо было ехать, а средств нет. Но я все надеюсь, что так пройдет. Особенных болей у него нет, но...
Лукерия! Послышался его голос, сердитый и слабый. Всегда ушлют куда-нибудь, когда ее нужно. Мамаша!
Сейчас! Опять перебила себя Прасковья Михайловна. Он не обедал еще. Он не может с нами. Она вышла, что-то устроила там и вернулась, обтирая загорелые худые руки. Так вот и живу. И все жалуемся, и все недовольные. А слава Богу, внуки все славные, здоровые. И жить-то еще можно, можно. А, да ну, что там про меня говорить?
Ну, чем же вы живете?
А немножко я вырабатываю. Вот я скучала музыкой, а теперь как она мне пригодилась.
Она держала маленькую руку на комодце, у которого сидела, и как упражнение перебирала худыми пальцами. Что же вам платят за уроки?
Ну, платят и рубль, и 50 копеек, есть и 30 копеек. Они все такие добрые ко мне.
И что же? «Успехи делают?» Чуть улыбаясь глазами, спросил Касацкий. Прасковья Михайловна не поверила сразу серьезности вопроса и вопросительно взглянула ему в глаза.
«Делают и успехи. Одна славная девочка есть, мясника дочь, добрая, хорошая девочка. Вот если бы я была порядочная женщина, то, разумеется, по папашиным связям я бы могла найти место зятю. А то я ничего не умела, и вот довела их всех до этого».
«Да-да», — говорил Касацкий, наклоняя голову.
«Ну а как вы, Пашенька, в церковной жизни участвуете?» — спросил он. «Ой, не говорите. Уж так дурно, так запустило. С детьми говею и бываю в церкви, а то по месяцам не бываю. Детей посылаю».
«А чего же не бываете сами?»
«Да правду сказать...» Она покраснела. «Да оборванной-то идти совестно перед дочерью, внучатами, а новенького нет. Да просто ленюсь».
«Ну, а дома молитесь?»
«Молюсь. Да что за молитва? Так, машинально. Знаю, что не так надо. Да нет настоящего чувства. Только есть, что знаешь всю свою гадость».
«Да, да, да. Так, так», как бы одобряя, подговаривал Касацкий.
«Сейчас, сейчас!» — ответила она на зов зятя и, поправив на голове косичку, вышла из комнаты. На этот раз она долго не возвращалась. Когда она вернулась, Касацкий сидел в том же положении, опершись локтями на колено и опустив голову, но сумка его была надета на спину. Когда она вошла с жестяной, без колпака лампочкой, он поднял на нее свои прекрасные усталые глаза и глубоко, глубоко вздохнул.
«Я им не сказала, кто вы», — начала она робко, «а только сказала, что странник из благородных, и что я знала. Пойдемте в столовую. Чаю?»
«Нет».
«Но я сюда принесу».
«Нет, ничего не надо. Спаси тебя Бог, Пашенька. Я пойду. Если жалеешь, не говори никому, что видела меня. Богом живым заклинаю тебя, не говори никому. Спасибо тебе, я бы поклонился тебе в ноги, да знаю, что это смутит тебя. Спасибо. Прости, Христа ради.
Благословить?
Бог благословит. Прости, Христа ради.
И он хотел идти, но она не пустила его и принесла ему хлеба, баранок и масло. Он взял все и вышел. Было темно, и не отошел он двух домов, как она потеряла его из вида и узнала, что он идет только потому, что протопопова собака залаяла на него.
«Так вот что значил мой сон. Пашенька, именно то, что я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом Бога. Она живет для Бога, воображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже облагодетельствованных мною для людей. Но ведь была доля искреннего желания служить Богу, спрашивал он себя, и ответ был «да». Но все это было загажено, заросло славой людской. Да, нет Бога для того, кто жил, как я, для славы людской. Буду искать его. И он пошел, как шел до Пашеньки, от деревни до деревни, сходясь и расходясь с странниками и странницами и прося Христа ради хлеба и ночлега. Изредка его бронила злая хозяйка, ругал выпивший мужик, но большей частью его кормили, поили, давали даже на дорогу. Его городское обличье располагало некоторых в его пользу, некоторые, напротив, как бы радовались на то, что вот господин дошел также до нищеты. Но кротость его побеждала всех. Он часто, находя в доме Евангелие, читал его, и люди всегда, везде, все умилялись и удивлялись, как новое и вместе с тем давно знакомое слушали его. Если удавалось ему послужить людям или советом, или грамотой, или уговором ссорящихся, он не видел благодарности, потому что уходил. И понемногу Бог стал проявляться в нем. Один раз он шел с двумя старушками и солдатом. Барин с барыней на шарабане, запряженным рысаком, и мужчина, и дамы верховые остановили их. Муж барыни ехал с дочерью верхами, а в шарабане ехала барыня с, очевидно, путешественником-французом. Они остановили их, чтобы показать ему странников, которые по свойственному русскому народу суеверию, вместо того, чтобы работать, ходят из места в место.
Они говорили по-французски, думая, что не понимают их. Спросите у них, твердо ли они уверены, что их паломничество угодно Богу. Их спросили. Старушки отвечали, как Бог примет? Ногами-то были, сердцем будем ли? Спросили солдата. Он сказал, что один, деться некуда. Спросили Касацкого, кто он? Раб Божий. Что он сказал? Он не отвечает? Он сказал, что он слуга Божий. А, должно быть, это сын священника. Чувствуется порода. Есть у вас мелочь? У француза нашлась мелочь, и он всем роздал по 20 копеек. Скажите им, что я даю им не на свечи, а чтобы они полакомились чаем. Вот вам, дедушка, сказал он, трепля рукой в перчатке Касацкого по плечу. Спаси Христос, ответил Касацкий, не надевая шапки и кланяя своей лысой головой. И Касацкому особенно радостна была эта встреча, потому что он презрел людское мнение и сделал самое пустое, легкое. Взял смиренно 20 копеек и отдал их товарищу, слепому нищему. Чем меньше имело значение мнение людей, тем сильнее чувствовался Бог. 8 месяцев проходил так Касацкий, а на 9-м месяце его задержали в губернском городе, в приюте, в котором он ночевал со странниками, и как беспаспортного взяли в часть. На вопросы, где его билет и кто он отвечал, что билета у него нет, а что он раб Божий. Его причислили к бродягам, судили и сослали в Сибирь. В Сибири он поселился на заимке у богатого мужика и теперь живет там. Он работает у хозяина в огороде и учит детей, и ходит за больными.
Повесть Льва Николаевича Толстого «Отец Сергий» читал заслуженный артист России Аркадий Волгин.